при взгляде в глаза собаки у человека вырабатывается гормон окситоцин. Но самое поразительное, что и у собаки тот же самый гормон в этот же самый момент вырабатывается.
Он, мне кажется, всегда ожидал, что вот сейчас меня погладят, а завтра меня возьмут и куда-нибудь отдадут.
Нужно примерить появление вот этой конкретной собаки вот с этими конкретными особенностями в твоей ныне текущей жизни.
Мы людям можем улыбнуться, да, а сами там за спиной чего-то думать. А собака – это бесполезно? Ты, если испытываешь к нему неприятные чувства, это животные срисовывают моментально.
20% времени кинолог на занятиях посвящает собаке, а 80% – хозяину.
Хозяин, да, конечно.
Привет, это Зверокаст, подкаст о животных и людях. Вместе с экспертами мы расскажем, как живется тем, у кого лапки, и тем, кто владелец не совсем домашних животных. Меня зовут Анастасия Полозова, сегодня со мной в студии другой мой коллега Полина Панина.
Привет. Всем привет!
Сегодня у нас не совсем обычная тема для нашего не совсем обычного подкаста. Расскажу, с чего вообще она появилась. В мою чуть более раннюю молодость я была волонтером в приюте, откуда, собственно, я завела свою собаку. И там, взаимодействуя с разными животными, я увидела собаку, которая совершенно для меня казалась просто непостижимой, потому что это был абсолютно счастливый пес, который носился рядом с другими щенками, взрослыми собаками, обладал какой-то удивительной жизнерадостностью, но при этом у него не было одной лапы. Именно о том, как живут собаки-инвалиды, сегодня мы поговорим с Алиной, хозяйкой той самой собаки Бонни, Игорем Молоковым, руководителем Центра реабилитации животных «Республика Друг».
Здравствуйте.
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 Алина, расскажите, пожалуйста, нам о Бонни. Потому что я рассказываю только такую какую-то вступительную информацию. И я хочу, чтобы люди, которые будут это слушать, понимали, насколько же это все-таки уникальная и классная собака.
То, что уникально, это абсолютно верно. Когда я его увидела, это была... Простите за такие пафосные слова, но, наверное, любовь с первого взгляда. Я вот до сих пор не могу объяснить, почему именно так. Но вот он меня... поразил просто. Вот я его увидела. У меня очень много в подписках различных и приютов, и так вот волонтеров, которые выставляют фотографии. Но вот я его увидела, и это все. Поразили его глаза, потому что до этого у меня всегда были собаки со щенячьего возраста, а здесь это же уже такой умудренный опытом. Причем, честно говоря, когда я его первый раз увидела на фото, я подумала, что это вот старичок, и которого я обязательно возьму вот на дожитие. Вот прям все. А потом, когда мы переговорили с куратором, оказалось, что это вполне мужчина в расцвете сил, ориентировочно 7-8 лет. Но это абсолютно разные вещи, чем собака, которая выращенная со щенячьего возраста. У него в глазах опыт самостоятельной жизни, потому что досконально никто не знает, что он повидал, но судя по следам, по шрамам на его теле, видно, что пережил он многое. Это замечательный пес. Нам с ним очень повезло. Я, когда сюда шла, хотела так вот донести до людей две вещи. С одной стороны, что вы не бойтесь брать именно таких вот взрослых собак, у которых есть какие-то, так скажем, ограничения, возможно, потому что они не относятся к своей внешности как люди. Они не переживают, что у них там что-то некрасивое или еще что-то. Они, главное, должны ощущать себя в любви, в заботе. Ну и, конечно же, чтобы не было каких-то болевых таких вот вещей всяких. Вот. Но, а с другой стороны, ответственность. Потому что, вы знаете, вот прошло полтора года почти, и вот только сейчас он, мне кажется, ощутил себя домашней собакой. Потому что первых пару месяцев он смотрел вот, ну, как-то не то, что сквозь нас, но он, мне кажется, всегда ожидал, что вот сейчас меня погладят, а завтра меня возьмут и куда-нибудь отдадут.
Что-то пойдет не так.
Да, что-то пойдет не так. Ну, вот я здесь побыл, меня сейчас покормят, похвалят, и, возможно, потому что он какой-то был немножко отстраненный. А сейчас это совершенно другой пес. Но я сразу же, вы знаете, я не ставила себе задачу как-то сломать его, да, и сделать из него вот такую вот обычную домашнюю собаку. Нет. Я хотела просто подарить ему сколько, как говорится, Бог ему даст лет, надеюсь, дольше, просто в тепле, в заботе, в сытости, в комфорте, в максимальном. И не старалась его там ломать по поводу его общения с животными, с другими, там еще какие-то поведенческие особенности. Ну, так он идеальная собака просто. Его никто не слышит, он не гавкает, он не реагирует ни на какие раздражители, ничего. То есть он вот моя душа.
Но все-таки не было ли страшно вам брать из приюта собаку вот с такими особенностями физическими?
Нет, не было страшно. Ну, во-первых, у меня есть опыт. У меня до этого были две собаки, причем одна очень характерная, это резеншнауцер, прожила у меня больше 14 лет, поэтому опыт общения с собаками имеется. И я знала, вы знаете, последних вот лет 10 в силу своей работы у меня вот не было возможности завести собаку, но то, что это будет собака не покупная, а это будет собака из приюта, либо подобрыш, это я знала точно. Поэтому я к этому была готова. И я, вы знаете, несколько месяцев до этого, даже не конкретно Бонни, я уже знала, что у меня будет вот собака с проблемами. И я готовилась морально, готовила почву, так скажем. Я подготовила в том плане, вытянула маму к себе, потому что я знала, что мне надо, чтобы собака не сидела. Я много работаю, ну, чтобы она была всегда в компании, а не одна
сидела. С группой поддержки.
Обязательно. То есть вот такой момент был. Я осознанно к этому шла.
Здорово.
У вас на самом деле вообще очень удивительная история, потому что все это происходило в момент, когда в стране зверствовал ковид. То есть доставить Бонни из другого города в Москву, это тоже целая эпопея.
Причем я заболела ковидом, у меня мама болела ковидом, поэтому я думала, что я Боньку еще до Нового года возьму к себе. Я хотела, чтобы у него уже вот Новый год был в семье. Но ничего, после вот очухались сразу же. Спасибо добрым людям, которые помогли нам его доставить из Иваново в Москву.
Хочу Алину поддержать. Вот то, что у вас случилось, то, что вы назвали «любовь с первого взгляда», это на самом деле достаточно частая история. Во взаимоотношениях человек-собака что-то срабатывает. У меня есть хороший друг, он построил в Нижнем Новгороде замечательный приют, просто образцовый приют. Они через этот приют по 1000 собак в год пристраивают, но тем не менее у него дома собака, которую он привез из Крыма. Это обычное дело. Вот какая-то искорка. Под эту искорку ученые даже научную основу подвели. Дело в том, что при взгляде в глаза собаки у человека вырабатывается гормон окситоцин. И самое поразительное, что и у собаки тот же самый гормон в этот же самый момент вырабатывается.
И вот Алина сказала, что она хотела собаку с особенностями. Неужели действительно у нас так много собак-инвалидов?
Начнем с того, что системы регистрации животных в России как не было, так и нет. В 2015 году был принят закон о ветеринарии, в котором было прописано, что правительство должно разработать правила регистрации. Вот сейчас они вроде бы внесли весной законопроект в Думу с правилами регистрации, но почему-то не включили туда домашних животных и бездомных животных. Поэтому сказать, много ли или мало ли животных-инвалидов... Давайте, кстати, я предлагаю с термином определиться.
Да, давайте.
Человек, испорченный, естественно, научным образованием. Животные с особенностями, они себя инвалидами сами не считают. Они ведут себя как самые обычные собаки, даже немножко более оптимистичные и жизнерадостные. Поэтому там в первый же год работы с собаками-инвалидами, как тогда их я называл, мы их начали называть особенные собаки. И вот это для них подходит. Что касается экспертной оценки, да, базы данных общероссийской нет, то животных пострадавших очень много. Очень много, и если так попытаться классифицировать, то большая часть вот этих увечий собачьих, она происходит по вине человека. Вот если мы берем собак с поврежденным позвоночником, то по нашей статистике половина – это автоаварии, вторая половина – пуля в позвоночнике. Огромное количество животных попадает на улицу с генетическими пороками.
Это от разведенцев.
Это вот разведенцы и плодильщики, вот. Для меня есть три категории: заводчики, правильные, нормальные, разведенцы, которые... Ну и плодильщики – это вообще отстой. И есть уже прям породные заболевания. Бассенджи – проблемы с сетчаткой глаза, слепота. У французских бульдогов, как правило, это проблемы с позвоночником. Ну, близкородственные скрещивания – отсюда проблемы. У лабриков там мокнущая экзема и так далее, и так далее, и так далее. Вот это основные вещи. Что касается инфекционных вещей, то по моей практике это не так сильно распространено, вот как гидроцефалия, генетически обусловленная. И все, собака просто теряет равновесие, у нее нет координации движений. Это, конечно, ужасающая история. И с этим до тех пор, пока вот та же самая регистрация, ответственность владельцев до тех пор, пока не будет введена, это будет продолжаться.
А как тогда должен поступить нормальный вот заводчик, не знаю, человек, у которого вот в семье родилась такая собака с особенностями? То есть он должен прийти к вам в центр, его отдать? Или, ну, я так понимаю, что происходит то, что люди выбрасывают ненужного щенка на улицу, его как бы не было. А вот как должно быть, чтобы было нормально?
Нормальные заводчики, они прекрасно знают, что сделать для того, чтобы этого не было. Они отслеживают породные линии, долго выбирают хозяев. Если что-то пошло у хозяев не так, они всегда заберут собаку обратно, но они ни в коем случае не допустят такого генетического брака.
Угу, понятно.
Генетический брак получается, когда брата и сестру посадили в клетку, и они до 6 лет 2 раза в год рожают. А потом их выкидывают, как неспособных дальше размножаться. В результате появляются какие-то закрепленные, вредные, поведенческие, медицинские особенности. И они закрепляются. Ну, это можно долго говорить. Сейчас Алабаев по 100 килограмм выращивают, просто на потребу публики. Но это собака, которая, в принципе, она в момент рождения, она уже на аптеку работает.
Ну, по сути, да, она обречена, насколько я понимаю, на гибель.
Там сразу будут суставы, сразу будут проблемы с позвоночником.
Игорь, а вот из вашей практики, насколько вообще таким собакам, как вот Бонни, везет в центрах реабилитации, в приютах, и насколько часто они в итоге становятся домашними и находят свои семьи?
Ну, конечно, реже, чем молодые здоровые собаки. Но тут есть одна характерная особенность. У нас только по спинальникам. Спинальники – это те собаки, у которых спинной мозг поврежден, они задними лапами не пользуются, у них проблемы с испражнениями, там, с внутренними органами. У нас 15 собак-спинальников пристроено, и без исключения все хозяева, вот ручки, которым уехали наши спинальники, они стали нашими личными друзьями. И это от Антверпена до Владивостока.
Ого!
На самом деле к нам простые собаки не попадают. К нам попадают только сложные собаки, просто сложности бывают разные. Но вот такая многолетняя уже закономерность, она наводит на размышления.
А кто обычно берет собак с особенностями? То есть это, не знаю, возрастные семьи, или это чаще молодые, или нет какой-то такой градации?
Я еще, наверное, дополню вопрос. Есть ли у вас какие-то особенные требования к будущим хозяевам именно такой собаки?
Мы вообще... Кому-то может показаться чрезмерно требовательными, но есть правила пристройства, и они написаны, на самом деле, нашими нервами и кровью питомцев, их здоровьем. Мы всегда смотрим, насколько ответственно, вот с самого начала, ответственно потенциальные хозяева подходят к содержанию собаки. История, к которой я еще, наверное, не один раз вернусь в течение сегодняшнего разговора. Во Франции... Уже договорились, списались. Да, мы всегда возим лично. Угу. Всегда до места.
Это очень важно, потому что же существует огромное количество, к сожалению, мошенников, которые неизвестно куда забирают животных.
Вот. Нам завтра вылетать. Уже все билеты куплены, там рент-а-кар из Парижа до Ла-Манша. Ну, в общем, вся цепочка, гостиницы заказаны. Вечером накануне вылета звонит женщина. А везем собаку спинальника, у которой пуля в позвоночнике и еще задние лапы вот так на 90 градусов каким-то уродом вывернуты. Вот. Звонит женщина. Вот мне понравилась вот эта собака. Я бы хотела познакомиться там. Ну, так и так, честно говорим. Вот завтра улетаем. Звоните через неделю, если мы там не оставим. И если у вас желание сохраниться. Там, во Франции, мы собаку не оставили, потому что то, что мы увидели по факту, резко контрастировало с тем, что нам описывали по переписке. Там мы собаку не оставили, вернулись. Ровно через неделю эта женщина позвонила. У нее собак никогда не было. Это ее первая собака. Но она настолько запала в душу, что она на следующий день приехала со своей подругой, с опытной собачницей, так как гарант, что я буду помогать. Несколько раз приезжали, знакомились. В результате собака к ней уехала.
Алина, а как вы готовились к приезду Бонни?
В принципе, один вопрос, который меня волновал, у меня кошка. Но я знала, что это та проблема, даже если она есть, то ее можно решить с помощью кинологов. Поэтому я, опять же, морально была готова. Я знала, что я постараюсь не допустить какого-то конфликта, да, между животными. Мне вот куратор Оля и ее сын Иван объяснили, что с Бонни надо разговаривать. Он понимает все. интонацию, когда спокойно, без агрессии, без какой-то там недовольства, там еще что-то, раздражение. Мне кажется, что мы с ним нашли быстро общий язык, потому что я, опять же, повторюсь, не хотела сделать из него какую-то другую собаку. Да, то есть я бы в первую очередь подстраивалась под него, да, в том плане, что надо учитывать, что это собака с огромным опытом и в большей степени негативным опытом с общением людьми, потому что его история очень печальная. Он был первоначально домашним, потом через какое-то время в силу обстоятельств он оказался на улице, неизвестно каких, там попал под машину. В приюте была оказана ему помощь, и он был... Лапы ему сохранили.
Да, его потом пристроили.
Да, пристроили, а были вот эти спицы. А потом, я не знаю, что делали с ним в той семье или не делали. То есть я тут сейчас не буду никого обвинять, но сам факт, что это привело к тому, что то ли он себе сам повредил лапу. Он, конечно, упертый парень, но довести собаку, чтобы она выломала себе спицы вместе с костями, и отчего лапу пришлось уже ампутировать полностью. То есть я понимала, что это не тот пес, на которого надо давить, это можно просто сломать. Поэтому у нас сейчас с полувзглядом мы друг друга понимаем. Да, это тот еще хитрец.
Ну вот это все ясно с точки зрения какой-то вот именно психологии общения с собаками. Вот мне, наверное, скорее к Игорю вопрос. Вы сказали, что вот вы повезли ту собаку во Францию, но там не оставили. А есть ли какие-то, не знаю, три обязательных момента, которые должны быть в доме или в квартире для содержания особенных таких животных?
И нужно ли поговорить с каким-то специалистом, возможно, для этого, проконсультироваться дополнительно с ветеринарами?
Я отвечу, но более общо, потому что сколько болячек, столько и...
Особенностей
и подготовка нужна, ну, в соответствии с медицинскими показаниями. Но самое главное, что будущий хозяин должен сделать, первое, получить как можно больше информации о собаке. Медицинской, поведенческой. Что любит, что не любит, какие особенности. Вот человек, там, куратор, или вот как у нас в центре, мы за ними наблюдаем, очень много нюансов можем рассказать. Первое, как можно больше информации. Второе, нужно примерить появление вот этой конкретной собаки вот с этими конкретными особенностями в твоей ныне текущей жизни. Насколько она в этот распорядок вписывается. Есть ли у тебя возможность два раза, как минимум два раза в день гулять? Для собаки прогулки – это такая же потребность, как и пищевая. Во время прогулки он не только ножку поднимает, он получает информацию об окружающем мире. Это его способ коммуникации с миром. Я приведу пример, что бывает, когда просто примеришь. Есть у нашего центра несколько замечательных людей, друзей нашего центра, которые помогают. И вот одна из девчонок просто влюбилась в такого харизматичного, колоритного пса по имени Босс. Он есть Босс, харизма такая. У него особенность. У него в детстве кости, конечности росли с разной скоростью. Есть такая болезнь. Я не буду грузить терминами. Но в результате у него такие кавалерийские лапы получились. И он с трудом ходит. И когда мы сели и начали прикидывать, ты живешь в центре Москвы на 4-м этаже. Дома с большими высокими потолками. Босс по лестнице с 4-го этажа не спустится.
А это еще и лифта нет.
А лифта нет. А весит он 30 кило. Но мы вот так вот это дело прикинули и поняли, что ну вот не получается. Зачем собаку мучить? Ты лучше сюда почаще приезжай и смотри, как он из корзинки дыни ворует.
Добавлю, вы абсолютно правы вот по поводу примерить. Тоже в приюте там был Мишка, такой коротколапик. Я его вот еще раньше, чем Бончика, увидела, и вот тоже мне так захотелось вот этой собаке помочь, но в этом плане я реально понимала, что он не квартирная собака. То есть это нужен частный дом, это нужен двор, у него специфика и поведение, и, так скажем, ни общение ни с животными, ни с людьми он не особо хотел общаться, так скажем. То есть этой собакой, которой надо заниматься. И опять же, это абсолютно не квартирный пес, и здесь нужно было бы собаку только ломать. К сожалению, он погиб. Вот меня совесть мучает. Я все время думаю, а вдруг вот если бы я его взяла, то все было бы по-другому. Но здесь были бы большие сложности. Потому что его, насколько я знаю, брали и опять вернули именно из-за вот неуживчивости.
Вот это, кстати, очень яркий пример того, какие плюсы, если ты берешь взрослую собаку. Если ты берешь щенка, на самом деле неизвестно, каким он вырастет. Если ты готов положить много времени, достаточно времени, то ты вырастешь из щенка такую собаку, которую да. ты хочешь. А когда ты берешь готовую собаку, уже с опытом содержания, уже фактически у него есть бэкграунд уже такой, который тебе пристраивающая сторона излагает.
Угу.
И это один из плюсов. Пока совсем далеко мы не ушли, я два пункта перечислил. И третий пункт. Если я говорю, что вам нужно обязательно пройти общий курс дрессировки, то вы его обязательно должны пройти. Потому что наметанный глаз, он не только про собаку понимает, он и про хозяина понимает. У нашей республики друг есть замечательный большой друг Константин Карапетян, у которого кинологический центр многолетний. Это один из лучших кинологов. Ну, мое убеждение, что лучший кинолог страны. Так вот, он мне говорит, что 20% времени кинолог на занятиях посвящает собаке. А 80% хозяину.
Хозяин, конечно. Воспитанию хозяина.
Им нужно просто научиться друг друга понимать. И 80% времени кинолог помогает хозяину понять, что ему, какие импульсы, какую информацию передает собака. Я рекомендую всем пройти общий курс дрессировки. Но когда я рекомендую настоятельно, то это значит, что если там в течение нескольких месяцев это не начато, то собаку придется забирать.
Угу.
Как правило, ее просто разбалывают. Это очень плохо для собаки.
Да.
Молодая семья взяла у нас щенка, через месяц или там через два звонок. Вы знаете, мы не знаем, что с ним делать. А что такое? Он садится на диван и начинает переключать телевизор. Что нам делать? Приезжаем, а у них на кухне, значит, сервировка. Он, она и пес.
За столом?
За столом.
А еще пес спит на кровати, а хозяева на коврике.
Нельзя. Собака должна понимать свое место в стае. Собаке тогда комфортно. А если она не понимает правил, то у собаки на самом деле проблемы с психикой возникают.
Она берет на себя право лидера. Она начинает решать. И если собака, ну так скажем, более-менее умная, она будет вести себя как лидер и начинать командовать. А если не совсем адекватная, то это, да, это пойдет беспредел, мягко говоря.
Собака как газ заполняет все пространство, которое ей позволено. И она время от времени пробует.
Да.
Сюда. На самом деле собака наибольший комфорт испытывает, когда ее жизнь предсказуемая для нее. Если мы в 8 гуляем, то давай уже мы не в 9 будем, а в 8 гулять. Потому что если мы в 8 не пошли, я начинаю беспокоиться. И если мне папа не разрешает со стола попрошайничать, а мама подкармливает, то у собаки достаточно один раз из трех, чтобы одна попытка из трех увенчалась успехом, все, это у нее закрепляется. Значит, она будет попрошайничать всегда. А папа ее будет ругать, а собака будет не понимать, из-за чего. И это тоже проблема.
Эти странные люди.
Психологического характера.
А потом появляется ребенок, и собака начинает соперничать с ним за место в семье, и ситуация становится еще более печальной, к сожалению.
Тот же самый Константин Карапетян, он написал несколько очень хороших книжек. «Что делать, если вы взяли щенка?» Что делать, если вы взяли собаку из приюта? И там настолько простым языком все это излагается. Не сочтите за труд. Прочтите то, что написал талантливый человек с многолетним, с 50-летним опытом.
Я с вами согласна. Это у нас, как знаете, читать инструкции после того, как все сломали. То же самое и с собакой. Если вы хотите, вы же заводите себе не игрушку, которую вот положили на диван, да?
И гладим.
В лучшем случае, а то, может, и забыли. Это живое существо с мозгами, с лапами, с когтями, с зубами, с потребностями определенными. И надо это все учитывать и знать, как вам существовать вместе. Особенно вот из-за такого непонимания, вы знаете, у меня вот сердце кровью обливается, когда смотришь даже вот по Ивановскому приюту, когда берут этих бедных собачулей, через какое-то время возвращают обратно.
Травма страшенная.
Да. Вот я сейчас, я даже не хочу на Бончика это переносить, то есть какой он сейчас, вот понимаете, это вот как говорят, не люблю такие вот современные слоги, но вот собака улыбака. То есть он вот смотрел из будки, как вот дед такой вот, чуть ли не умирающий, а тут вот он все. Но если еще зубы были, да, то вообще был бы щеночек. И вот представить, что вот она, собака, ощутила, что у нее есть дом, есть свой человек, а человеку из-за того, что он просто не подумал, серьезно не подошел вот к этой проблеме, ему что-то не понравилось, их возвращают. Даже мне представить страшно, что вот может твориться у них вот в душе. Это, наверное, вот просто убить морально собаку и сломать окончательно. Вот так вот.
Нужно понимать, что собака – это твой друг будущий на всю жизнь. Только нужно на первых порах заложить фундамент этой будущей дружбы, поработать. А дальше будете счастливее вместе. Это у нас такой лозунг.
Все-таки немножечко хочется про именно собак с особенностями. Я представляю себя на месте человека, который приезжает в приют, видит такую собаку с особенностями, влюбляется, хочет забрать себе, но абсолютно ничего про это не знает и не понимает. То есть нужен ли какой-то особенный ветеринарный уход? У кого спросить совета про этот уход? Есть ли какие-то реабилитационные центры и клиники? Может быть, ему нужен массаж? Может быть, ему нужны какие-то специальные игры? Где получить вот эту инструкцию именно вот по особенности собаки?
По нашим особенным собакам.
Ага.
У нас центр реабилитации, мы все эти рекомендации даем. В принципе, есть реабилитация в нескольких московских клиниках. Но это реабилитация чисто медицинская. Там водная беговая дорожка, какой-нибудь сухой бассейн, иглоукалывание кто-то практикует.
Но давайте в целом, нужны ли вообще эти процедуры, дают ли они что-то, или это, ну, такое выкачивание денег из доверчивых хозяев?
Мы 12-15 спинальников поставили на лапы. Но это, если есть, как аналогия, ремесло, это когда ты уже давно отработанными приемами тебя научили, и ты вот знаешь, что если ты вот, вот эту последовательность действий произведешь, то ты получишь результат. Есть наука. Когда у тебя есть законы природы, ты их знаешь, ты их применяешь к некоторому объекту, и на выходе либо получишь какие-то новые закономерности, либо не получишь. А есть искусство, когда ты, ну, что называется, как порыв таланта.
Вкладываешь себя, да.
Ты что-то делаешь, у тебя может получиться тяп-ляп, а может получиться, как у Леонардо да Винчи. Да? Вот лечение проблем с позвоночником у собак сейчас это на уровне искусства. Но, тем не менее, мы пробуем стволовые клетки. Есть в ветеринарии сейчас одна лаборатория, которая работает со стволовыми клетками в ветеринарии. Есть специальные аутогенные, то есть из собственной крови собаки делаются различные вытяжки. Но это, опять же, мы вместе со специалистом мы пробуем. Естественно, заранее нужно убедиться, что никакой угрозы для здоровья собаки – это не эксперименты. Это перебор. А давай так попробуем, а давай так попробуем. И бывает, получается. Возвращаясь к вашему вопросу, это все уход за особенными собаками, он, конечно, особенный. Здоровая собака, ну и собака с особенностями. Но при этом они ведут себя абсолютно как обычные собаки. Они себя чувствуют как обычные собаки. И тебе нужно просто на свой распорядок дня наложить, что тебе помимо прогулки нужно будет еще этого спинальника отжать мочу у него. Потому что у них неконтролируемое мочеиспускание. Но этому тебя научат.
Угу.
2 раза в год нужно курсом пропить вот такие-то таблетки. 3 месяца вот эти, пауза, 3 месяца вот эти, 3 месяца пауза. Вот в основном еще. А дальше точно так же обработка от блох. Да, обязательно следить за весом. Корм не столько особенный, сколько низкокалорийный, чтобы они лишнего не наедали. У них, во-первых, это нагрузка на костяк, на скелет, а во-вторых, это нагрузка на внутренние органы. А у них из-за перебитого спинного мозга иннервация нарушена. И поэтому не нужно лишнюю нагрузку на внутренние органы. И обязательно двигаться. Они двигаются, у них вот пускай рефлекторные какие-то движения, но они, тем не менее, этими движениями разгоняют кровь, разгоняют лимфу, идет снабжение мышц. Ну и некие особенности к коврику. Мы должны содержать так, чтобы не допускать образования пролежней. Для этого должен быть полужесткий коврик и сверху покрытие, которое пропускает, если вдруг моча подтекает, он, чтобы он на мягком и сухом все время лежал. Ну, вот такие вещи. Я не могу универсальные рекомендации дать по поводу всех особенностей всех собак. Но это вот такого уровня простые, понятные вещи.
Алина, как у вас было с Бонни?
В первую очередь я расспросила Ольгу, куратора. Есть ли у Бончика какие-то вот такие явные проблемы со здоровьем, которые требуют прям срочного вмешательства? Ну, вот как такового ничего не было. И когда мы привезли уже его домой, Через пару дней я отвела его на обследование. Да? Вы знаете, тут выявилась еще одна особенность его. Не знаю, что с ним сделали, но он абсолютно спокойный, но к любым манипуляциям он относится резко негативно. Вот у меня 4 врача обычно держат, если что-то ему надо. То есть это тоже для него стресс серьезный, и я так сразу же для себя поняла, что лишний раз подвергать его этому не стоит. То есть вот мы сделали анализ крови, сделали ему УЗИшку, посмотрели, все ли там в порядке, и вот у него обнаружилась опухоль семенников. Поэтому здесь мы тоже не стали ждать, мы его кастрировали. И все, собственно говоря, других проблем у него не обнаружилось, все хорошо, гистология пришла нормальная, доброкачественная, то есть будем наблюдаться, но вот сейчас нам бы, конечно, с зубами разобраться с его, но я просто, опять же, боюсь, он нормально ест, все хорошо, причем благодаря, я так думаю, вот корму, они так у него даже получше немножко вот стали чисто визуально. Опять же, морально я была готова, что это тоже определенные затраты. Да? То есть это не значит, что если у него обнаружится какое-то серьезное заболевание, я понимала, что я в состоянии поддержать, да, и как-то вылечить его. То есть эти тоже нюансы надо, ну, для себя, по крайней мере, понимать.
Ну, я вот в том числе и этот тезис имел в виду, когда говорил примерить собаку на свой образ жизни. Если каждая копейка на счету, то лучше возьмите здоровую собаку.
Хорошо, если все хорошо, но ты должен оценивать, что хорошее качественное медицинское обслуживание и ветеринарное – это деньги.
Ветеринария раза в два дороже, чем человеческая медицина. Алина, ну вот, к слову сказать, из того, что вы рассказали о предыдущей жизни Бонни, это абсолютно естественная реакция на врачей. Как ему спицы ставили, спицы вынимали, лапу ампутировали. Да. Он ничего хорошего от них не видел, и как умный пес сделал выводы.
Злые люди.
Как совет, есть у вас где-нибудь недалеко ветклиника с зоомагазином. Идете гулять, заходите туда вместе с ним. Но не в клинику, а в зоомагазин. Выходите и какую-нибудь вкусняшку ему даете.
Нет, так вы знаете, он себя в самой клинике спокойно ведет. Вот мы сколько раз с ним заходили, он не так, как других собак, вот тянут силком. Он и к врачам, которые к нему манипуляции всякие делали, он к ним приветливо. Главное, чтобы с ним вот как только его начинают что-то пытаться
трогать.
С ним...
Но вы, тем не менее, создайте положительную обратную связь с клиникой. Он с 5-10 раза поймет, что, а слушай, может, мне ее завести-то в клинику? Вот та собака, которая у нас во Францию летала, Луняша, она первые 3 недели, как к нам прилетела, с щенком еще, она первые 3 недели провела под стулом. Вот она выбрала себе там самое безопасное место и просто привыкала. Хорошо, что она в коллективе еще со многими собаками. Они друг у друга очень активно учатся. И она на примере других видит, что этот заходит, ну, в общем, нет, угрозы нет. Но, тем не менее, мы помним, что ей 6 месяцев, а у нее уже пуля в позвоночнике и лапы вывернуты.
Ужасно, просто ужасно.
И, тем не менее, вот постепенно они учатся доверять. И потом раскрываются.
Ну, во-первых, они же энергетически считывают, да, то есть это мы людям можем улыбнуться, да, а сами там за спиной чего-то думать. А с собакой это бесполезно, ты можешь ему улыбаться сколько угодно, если испытываешь к нему неприятные чувства, это животные срисовывают моментально, да, и чувствуют это.
А у них общение идет при помощи поз.
Абсолютно
язык,
верно.
Язык тела, они друг с другом общаются. И они, естественно, намного лучше нас, нашу мимику считывают. Тут я полностью вас поддерживаю.
И тут не скроешь, и собаку в этом плане не обманешь. Поэтому он вот и привыкал. Он, вы знаете, он так в глаза смотрел. Вот это без слез вообще не вспомнишь. То есть это ты мне точно ничего не сделаешь. Вот, вы знаете, первые дни, он же вот в будке последних 5 лет был. Он первые дни, я одну лапу, да, переднюю, он вытягивал вот все лапы, какие можно. Вот все. И так, и сяк, то ему спокойно, тихо было. И вы знаете, он такие номера выкидывает по душевности, по своей. У нас с ним сейчас такая фишка, мы когда гуляем, он когда устает, и особенно если он дождливую погоду вообще не любит, он говорит: мать, куда ты меня вывела в такую не полежать, не снежок.
Ревматизм!
Да, да. Вот. И это ни снежочка любимого нету, ни травки еще это. И я его вот так сажусь и на колено к себе. Он раньше вообще не давался, а сейчас свистнет так вот лапой, помахивает. То есть уже так. И вот
есть контакт.
Да, есть контакт, он спокойно, то есть понимает, что я его ничего ему плохое не сделаю. И вы знаете, буквально недавно, может, пару недель назад, я там что-то сидела с ним на полу, и потом, ну, в шутку так кряхтя, я говорю: ой, все, вообще встать не могу. И вот так вот встала на четвереньки, и что он делает? Он подлазит мне под руку и подставляет вот свое плечо и становится рядом. Я просто вот разревелась, потому что вот это и стоит на меня, смотрит: ну, давай, держись. Это так вот дорогого стоит, вот эта его собачья душа, его вот сердечко, которое наконец-то... Ну вот сейчас он, мне кажется, уже почувствовал себя домашним парнем.
В резонанс вошли.
У меня такой немножечко, может быть, покажется с вами странный вопрос, но тем не менее, когда вы гуляете именно с Бонни, или, может быть, есть истории про каких-то других собак с особенностями, какая реакция у людей? То есть нет ли такого, что: ой, у вас какая-то страшная собака, а почему у нее столько лап, а вдруг это заразно, уходите?
Я с таким или все... не сталкивалась. Угу. Я не знаю, что люди думают, но вот те, кто подходили, иногда спрашивали так: а что случилось? То есть, ну, какой-то негативной реакции не было. Или раньше у меня, когда была девочка Ризин, мы не по отношению к моей собаке, но иногда были: ой, а чего вам мучиться? Усыпите вы, чего вы мучаете собаку?
Нормальный там, совет.
То есть, ну, такое... Я вот с Бончиком ни разу такого не столкнулась. То есть люди либо доброжелательно просто спрашивали: а что, а почему? Угу.
Ну, это хорошо, все-таки
да,
есть какой-то такт.
Я не сталкивалась с таким.
В Швеции собаку спинальника могут усыпить, эвтаназировать, даже несмотря на протесты хозяина. На одном только им, шведам, понятном основании, что вид вот такого вот животного может принести страдания тем, кто его созерцает. Россия, слава богу, не Швеция. Страна благословенная. Я вам две истории расскажу в ответ на ваш вопрос. Мы время от времени проводим такие мероприятия, называются «Прививка от равнодушия». Это когда детишки и собаки в разных формах общаются. Кто-то лекции, кто-то еще что-то. Просто друг с другом общаются. Ну, в общем, смысл понятен из названия. И вот на одной из прививок я лично своими глазами наблюдал ситуацию. А мы туда привезли несколько наших особенных собак на колясках спинальников. Жизнерадостные. Двое из них уже с новыми хозяевами туда приехали. А это был большой зал на втором этаже. И вот есть обычные детишки. И вдруг я вижу, по лестнице так заносят детей колясочников. Тоже на колясках. И вот до-после глаза... одной девчонки до, какие-то потухшие, внутрь себя смотрящие. И глаза после, когда она видит вот это сверхжизнерадостные спинальники, особенные собаки, они такие же, как обычные собаки, но только значительно жизнерадостнее, оптимистичнее. Собаки вообще добро несут в мир, а особенные собаки вообще особенное добро несут. И вот я вижу, как эти глаза начинают... как-то по-другому светиться. У меня фото есть даже. Для меня это было очень показательно. Я не общался с этой девчонкой, но я совершенно четко знаю, что она какие-то выводы для себя, для своего будущего сделала вот в результате общения с собаками на колясочках. И вторая история про ту же самую вот луняшу, которая во Франции слетала. Мы ее отдали этой девчонке. Зовут Надя. И вот Надя звонит и рассказывает историю. Там время от времени к ней подходили люди, ну, спрашивали, а что случилось, а как, до чего. Ну, доброжелательно. А вот тут, как говорит, подходит ко мне женщина и рассказывает вот такую историю про себя. Вы знаете, я вот долго думала, у меня в регионе сестра больная, я ее все собиралась привезти сюда, в Москву, чтобы за ней ухаживать. Но как-то не могла решиться, вот. А потом посмотрела, если вы за такой собакой ухаживаете, неужели я с родной сестрой не справлюсь? И привезла. Так что вот это взаимное влияние, оно Но я уверен, что оно делает нас лучше.
Ну, понимаете, вообще животные, вот как правильно говорят, они причиняют людям боль только своим уходом. А вот вся та радость, те эмоции, которые они привносят в нашу жизнь, это дорогого стоит.
Большое спасибо, Алина и Игорь, что сегодня к нам пришли.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что пригласили.
Спасибо.
Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Алина, хозяйка особенной собаки Бонни, и Игорь Молоков, руководитель Центра реабилитации животных «Республика Друг». Наш проект подготовлен при поддержке Ассоциации благополучия животных. Это объединение фондов неравнодушных граждан, миссия которых – развитие гуманного отношения к животным в стране. Ассоциация на законодательном уровне защищает интересы животных, контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере, собирает помощь для бездомных животных, объединяет фонды экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны. Эпизоды вы можете послушать в приложениях Apple Podcast, Google Podcast и на Яндекс.Музыке. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите своих животных. С вами были Настя и Полина. Всем пока.
Пока.